Библия, Слово Божие, представляет нам общую картину Божьего плана спасения. И в этом плане спасения содержится очень много самой разной информации, которая представляет собой единое целое Божьего откровения, которое Он сообщает нам, людям, живущим в разных точках истории. И Он делает это для того, чтобы мы могли, имея в своем сознании эту общую картину, сквозь призму ее правильно оценивать каждый аспект нашей с вами жизни. Вот почему мы с вами изучаем не только Новый Завет, не только книги, которые написаны были апостолами, послания, в которых представляется учение о Евангелии. Мы изучаем всю Библию или стараемся изучать всю Библию. И сегодня мы касаемся 48 главы книги пророка Исаии. Я напомню, что книга Исаии состоит из двух больших частей. Первая часть, 39 глав, и этим книга пророка Исаия похожа на всю Библию. Вы, наверное, уже должны это запомнить. Первая часть говорит о суде. 39 книг в Ветхом Завете, точно так, как 39 глав в книге пророка Исаия, говорят о Божьем суде, в данном случае на народ израильский. И потом есть вторая половина, 27 глав, точно так же, как 27 книг в Новом Завете. Они говорят о спасении. Центральной точкой вот этих 27 книг, вы можете разделить легко, какая глава в центре? 13 с одной стороны, 13 с другой стороны, 26, и в центре, вы правы, 53 глава книги пророка Исаии. И это не просто так, это в действительности центр спасения. Мы, надеюсь, дойдем до этой главы, но сейчас мы подходим к ней ближе. И чем ближе мы подходим к 53 главе книги пророка Исаия, тем больше мы видим спасение, представленное нам очень ясно, очень убедительно. Для того, чтобы мы могли понимать, что же Бог делает для твоего и моего спасения. В чем же заключается это спасение? Я немножко напомню, что с конца 44 главы, если у вас открыта ваша Библия, она должна быть открыта уже, с конца 44 главы Бог начинает говорить народу израильскому об освобождении, о грядущем освобождении из вавилонского плена. Я напомню, что эти слова написаны примерно за 100 лет до того, как израильтяне уведены были в плен, и, соответственно, за 170 лет до того, как они были освобождены или как их освободят. Это значит, что Бог пророчески возвещает через Исаию то, что однажды появится человек, и он называет его имя, он говорит, что это будет царь Кир, который освободит, и он больше того, он называет Кира Мессией, помазанником. Слово «помазанник» и еврейское слово «мишаях», которое в Новом Завете звучит как «месси», «мессия», «мессия», это прообраз освобождения, который однажды совершит главный мессия, Иисус Христос, который освободит народ от греха, от власти тьмы, от власти дьявола, от власти смерти. Но весь Ветхий Завет полон вот таких наводящих сигналов, которые говорят о Божьем действии. Бог спасает. Вот почему он называет Кира в 45 главе «мой помазанник». Посмотрите, в 22 стихе 45 главы Бог говорит, что это будет касаться не только Израиля. То, что Он делает, касается вселенной вообще, всего человечества. Посмотрите, Он говорит, ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо Я Бог, и нет иного, Мною клянусь. Из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. Обратите внимание, Он обращается к Израилю, Он говорит об освобождении Израиля, Он говорит о конкретном царе, который освободит или выведет народ израильский из вавилонского плена. Но через это действие, или это действие будет иметь эффект на спасение всего человечества. В 46 главе в 11 стихе он еще раз подчеркивает, что это Божья инициатива, это Божье действие. Посмотрите, «Я воззвал орла от востока», речь идет о Кирии. Помните, когда мы изучали эту главу, мы говорили о том, как неожиданно появился этот человек. Никто не ожидал, никто не думал, что появится именно такой человек, царь персидский, которому Бог отдаст власть вавилонскую. «Из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Посмотрите, пожалуйста, как много Божьих слов, которые фокусируются на спасении, на обещании, на то, что Бог действует, у Него есть план, Он обязательно его осуществит. Весь вот этот отрывок, вернее, вся эта часть, она полна этих Божьих обетований. И вот в 48 главе мы видим картину, которая резко контрастирует с этим. Бог, с одной стороны, обещает, пророчествует, спасает. Ну, посмотрите, в каком состоянии находится Израиль. 48 глава, 1 стих. «Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израиля, хотя не поистине и не по правде. Они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему». Заметьте, евреи всегда считали себя наследниками обетований, которые Бог дал их праотцам – Аврааму, Исааку, Иакову, потом Моисею, потом Давиду и так далее. Они считали себя причастными этой великой плеяде Божьих людей, которые жили, с которыми Бог был рядом, с которыми Бог говорил лично. И они считали себя частью великого иудаизма, великой иудейской веры. Проблема заключалась только в том, что, посмотрите, они называют себя, они клянутся именем Господа, они исповедуют Бога, но не поистине, не по правде. То есть в действительности сердца их, жизнь их далеко не соответствовала тому, к чему Господь их призывал. Это типичная проблема, проблема, которая была тогда, проблема, которая была у всех религиозных людей на протяжении всей истории. Людям легче исповедать, и чем более легче признать себя причастником чего-то большого, но для того, чтобы вот это, то, что ты исповедуешь, оформило, определило твою жизнь, это далеко не просто. И мы видим, что в ситуации с Израилем это было вот именно так. И посмотрите, он продолжает дальше и говорит в третьем стихе: «Прежде я задолго объявлял, из уст моих выходило оно», то есть слово, объявление, то, что он говорил, откровение, «я возвещал это внезапно и делал, и все сбывалось». Четвертый стих. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». То есть Бог говорит: «Я знал, что ты очень упрямый человек. Я знал, что тебе очень трудно доходит. Ты очень нелегко воспринимаешь то, что Бог говорит». И по этой причине он говорит: «Я задолго объявлял». То есть он говорил, он сообщал пророческое слово народу израильскому для того, чтобы люди могли увидеть. Бог сказал, это сбылось. И это дает возможность людям признать Божий авторитет и смириться перед Ним. То есть все это было. «Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и стукан, и изваянный мой повелел этому быть». История Израиля полна Божьих обетований, которые исполнились. Ну, например, Бог призывает Моисея и говорит ему: «Иди туда, в Египет, и выведешь народ мой израильский из Египта и введешь его в обетованную землю. Бог сказал это, Моисей приходит к народу и сообщает это всему народу. Бог меня позвал, Бог меня встретил, и он сказал, выведешь народ из Египта. Так и произошло. Фараон сопротивлялся, египтяне не хотели отпускать, но так и произошло. Они в действительности вышли из Египта. Но помните, что они говорили сразу, в скорости, после того, когда Моисей поднялся на гору, и он не приходил 40 дней, и они вылили тельца из военного, и они говорят, вот Бог наш, который вывел нас из земли египетской. Вот exactly, как конкретно то, о чем здесь говорит Бог через Исаию. Посмотрите, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это. Истукан, изваянный мой, повелел этому быть. То есть, что происходит с людьми? Люди получают благословение от Бога, но приписывают эти благословения источник чему-то другому, человеческому, чему-то, что подконтрольно нам, людям. Ну, это не единственное было предсказание. Давиду Бог через пророка Самуила сказал, что он будет царем Израиля. И как Саул не противился этому, это произошло. Соломону Бог сказал, что за нарушение им Божьих заветов, законов, он, царство его будет отнято, но не в его время, а во время жизни его сына. Так и произошло. То есть все это было в прошлом, и евреи имели множество возможности для того, чтобы в этом убедиться. Но это их не убеждало. Несмотря на это, они продолжали упорно следовать иным богам, языческим богам, противиться Божьим заповедям. И Бог говорит об этом. Посмотрите еще раз. «Я знал, что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, не пробьешь его. И поэтому я объявлял тебе задолго, поэтому я представлял достаточно авторитетных фактов, перед которыми ты должен был сокрушиться». Он продолжает в 6 стихе. «Ты слышал? Посмотри на все это. Неужели вы не признаете этого? Неужели всего этого недостаточно?» Я привел вам только 3 примера истории из бывшихся обетований. Если мы почитаем внимательно, там будут десятки, если не сотни, которые все были известны евреям. Это происходило с их предками, с их праотцами. Об этом учили в синагогах, это было известно. Закон об этом говорит, Писание об этом говорит и так далее. Но посмотрите, здесь Бог меняет свой подход и говорит о том, что он сделает что-то еще более убедительное. «А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого». То есть он говорит, вот точно так, как это было в истории, вот точно так произойдет сейчас. Оно произошло ныне, и не задолго, и не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты сказал, вот я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно от самого чрева матернего. Ты прозван отступником. Знаете, друзья, в жизни каждого человека, не только в жизни народа израильского, есть очень много ярких, убедительных Божьих свидетельств о том, что Бог существует, о том, что Он сотворил небо и землю, о том, что Он очень умный, о том, что Он очень сильный, и о том, что Он однажды будет требовать отчет с каждого человека, живущего на земле. У каждого человека есть достаточно свидетельств об этом. К великому сожалению, люди не реагируют на это все с благодарностью Богу. Об этом подробно написано в Римлянам 1 глава. Так что они безответны. Невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Это все очевидно. Точно это также происходило в жизни евреев. Бог, кроме общего откровения, давал им specific, то есть конкретное откровение, и они не реагировали на него. Здесь же, обращаясь к иудеям, Бог говорит о чем-то, что вот сейчас, вот то, что было в прошлом, Они могли сказать, ну, конечно, это было очень давно. Моисей жил, ну, примерно 800 лет до того. Это очень давно было где-то, ну, наверное, это правда, но это тогда было. А тот же Бог сейчас, будет ли Он действовать сейчас так же, как Он действовал раньше? И Он им говорит, я возвещаю тебе новое и сокровенное. Ты этого не знал. То, что я скажу, это не то, что вы могли бы предположить, высчитать или что-то, что должно произойти. И Он конкретно говорит о двух вещах. Вот здесь, в этой части книги пророка Исаия, он говорит о двух вещах. Первое, он говорит о том, что народ израильский будет захвачен Вавилоном. Я уже в прошлый раз говорил об этом. Очень важно, чтобы мы понимали, что Вавилон на данный момент еще не был мировой силой, мировой державой. На этот момент мировой державой была Ассирия. Она еще не пала. Вавилон претендовал на то, что он будет такой силой, но он еще не был этой сверхдержавой. Посмотрите, 39 глава Исаия, помните, после того, когда послы вавилонские, это как бы послы из провинции какой-то. Главная сила в Ассирии, помните, Сеннахерим, это же ассирийские цари все. Сеннахерим, который пришел захватить, пытался захватить Иерусалим, Иудею. Вот. А после того, помните, приходят послы вавилонские, и Езекия показывает им все сокровища своего дома. И слушайте, что говорится в 5 стихе. «Сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в твоем доме, и что собрали отцы твои, до этого дня будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». То есть вот это новое, что Бог говорит евреям. Бог давно говорил, еще в книге Второзакония, что за свою греховность израильтяне в определенный момент будут уведены в плен. Но там не было сказано, куда, кто их заберет в плен. Здесь Бог конкретно говорит этим людям, это ясное пророчество, которое очень ясно указывает вот это Божье Слово. И мы знаем, что оно исполнилось. Примерно через 100 лет после того, когда эти слова были сказаны. То есть это новое пророчество. Второе новое пророчество, которое Исаия говорит, что царь Кир освободит Израиль через 70 лет. Эти два пророчества, которые новые, которые вот точно такие же, как Бог когда-то сказал Аврааму, что твой народ будет 430 лет пришельцами в земле не своей. И это было за много лет до того, когда они попали туда в плен. Вот точно так же Бог дает два новых откровения. И Он говорит, это пророчество для того, чтобы убедить твой медный лоб, убедить твои жилы железные в твоей шее, которые не хотят преклониться передо мной. Вот что означают эти слова. Посмотрите, ты слышал, посмотри на все это. И вы не признаете этого, а ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, не за долгое, не за день. И ты не слыхал об этом, чтобы ты не сказал, вот я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, то есть ты не мог предположить. И ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, а чрева матернего ты назван отступником. То есть Бог знает, что даже эти особенные обстоятельства, это особое пророчество, оно не сокрушит сердце израильского народа. Он говорит, я знал, что даже в этих обстоятельствах, даже после этого пророчества, ты поступишь вероломно. И вот после всего этого, мы читаем слова, на которых мы сегодня остановимся. Чрезвычайно важные слова. Это стихи с 9 по 11. Бог говорит что-то, что, казалось бы, ну, логически бы, после всего этого, когда Он говорит, уже у вас лоб медный, у вас жилы железные, и с вами вообще уже какие только пророчества вам не давай, ничего не помогает, уже после этого нужно бы сказать, окей, I am done. Все, дело закончено, и я отвергаю вас как народ. Но нет. 9 стих. «Ради имени моего отлагал я гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дамно. Очень интересный оборот здесь. Бог объясняет, Бог говорит, что хотя израильтяне уже давно достойны самых жестких действий со стороны Бога, и не просто достойны, а Божий гнев уже горит. Он уже воспламенился, он уже рвется для того, чтобы свершить справедливый суд над этим народом. Но несмотря на это, что-то удерживает этот гнев. Вот это что-то, удерживающее Божий гнев, названо здесь Божьей славой. Это очень интересное явление, который играет очень важную практическую роль, имеет практическое значение для тебя и меня, дорогой друг, сегодня, в наше время. И давайте посмотрим, что такое Божья слава, которая удерживает его гнев. Как она проявляется, как она открывается, эта слава. Посмотрим, как мы можем быть причастниками этой славы. Итак, первый вопрос, что такое Божья слава? Объясняя причину своего долготерпения, причину, что он удерживает свой гнев, Бог говорит о своей славе 4 раза здесь. 2 раза косвенно и 2 раза прямо, непосредственно. Давайте посмотрим еще раз. «Ради имени моего отлагал я гнев мой». Это первое упоминание. И он здесь говорит, что я откладывал гнев ради имени. Что такое имя? Это сущность, личность. Это representation of a person. То есть человек представлен в имени. Сегодня не так имена дают. Вот тогда имена соответствовали сути того, кем человек является. И он говорит, по сути дела, он говорит, я отлагал свой гнев ради того, кто я есть. То есть его природа такова, что даже тогда, когда его провоцировали так сильно, он имел причины, которые заставляли его отложить свой гнев. Это первое упоминание. Второе упоминание. Второй раз Бог использует слово, которое на русский язык переведено как «слава», но в оригинале это немножко другое слово, и вы можете увидеть, что английские варианты переводят это как «praise». Слава есть разная. Есть слава самого объекта, есть слава, которую ему воздают. И вот здесь это слава, которую воздают. То есть это признание. Он говорит о том, что у меня в духовном мире есть такая огромная репутация, славная репутация, что ради нее я отлагал свой гнев. Значит, 2 уже причины. Первая причина – сущность того, кто я есть, мне заставляет удержать мой гнев. Второе – моя репутация во Вселенной. Praise, то есть ради славы моей, по-русски это слово используется, прошла слава о каком-то человеке. Вот об этом речь идет, когда распространяется определенная репутация. 3-й раз он прямо говорит, и причем говорит акцентированно, так что он повторяет это 2 раза. Посмотрите, 11 стих. Ради себя самого. Вот, в русском языке здесь есть хорошая версия, когда они добавили вот это слово «самого». В оригинале там просто 2 раза повторяется, и английские версии передают это. Посмотри, for my own sake, и дальше точно тоже, for my own sake. 2 раза одна фраза повторяется. Но в оригинале, когда это происходит, акцент ставится. Это как Христос говорил, истина, истина, говорю вам. То есть ставится акцент, и в русском языке правильно сделали здесь, что они поставили ради себя и дальше ради себя самого. То есть он подчеркивает это Это третий фактор, который удерживает, или который дает ему возможность удерживать свой гнев. Это он сам, это его личность, это тот, кто он есть. И последнее упоминание Божьей славы, наиболее сильное. Посмотрите, он говорит: «Ибо какое нарекание было бы на имя мое, дальше славы моей не дам иному». Вот эта слава – это известное еврейское слово «кабод». Может быть, вы слышали уже это слово, которое в оригинале связано с весом. То есть это что-то такое весомое и очень значимое. То есть он как бы суммирует все и говорит о том, что вот все то, что происходит здесь, it's all about my glory. Это все о моей славе. Славе. И дальше он этим словом суммирует: славы моей, вот этой значимости моей, этого великолепия, этого света, который исходит из него, этого превосходства, этой внутренней силы, которая есть в нем, я не дам никому. Таким образом, Бог говорит, что его действия по отношению к его упрямому, согрешающему, непокорному народу определяется качествами его личности. То есть Бог относится к своему народу по причине того, кто он есть, по причине его имени, по причине его славы, его величия, которое признано во вселенной. Это внутреннее великолепие, это превосходство его характера, оно определяет его отношение. Заметьте, что все эти причины связаны с самим Богом, а не с людьми. Это не потому, что он что-то в них нашел. В них действительно все плохо настолько, насколько это может быть. Обстоятельства тоже плохие, окружающий мир тоже не подталкивает к этому. И ничто иное. Это только он сам, это вот его слава, это то, кто он есть в своей сути. Давайте теперь посмотрим, каким образом эта слава удерживает от гнева по отношению к этому грешному, непокорному народу. Дело в том, что призывая Авраама, праотца всех евреев, призывая его оставить землю халдейскую, последовать его слову и переселиться в ханаанскую землю, Бог заключил с Авраамом завет. Когда Бог заключает завет, Божий завет, это не просто обещание, которое он дал, и теперь нужно его исполнять. Нет, это глубоко продуманное, это очень точное действие, которое узаканивает, утверждает и делает непоколебимыми определенные действия. В этом завете Бог пообещал Аврааму три вещи. Он пообещал, что он произведет от него великий народ, первое. Второе, он пообещал, что он даст ему землю. И третье, Бог пообещал, что он благословит этот народ, благословит его потомков на этой земле. И Бог сказал, вот это Авраамов завет, он так называемый unilateral, или же односторонний. Бог не сказал, что если ты будешь, если они будут себя вести и так далее. Нет, он говорит, я это сделаю. Теперь, когда Бог говорит, я это сделаю, он говорит о своем действии, которое играет чрезвычайно великую роль. Давайте немножко от этого отвлечемся, от этой темы, и посмотрим на простую иллюстрацию, чтобы понять, что такое слава. В чем слава Илона Маска? В том, что он Теслу сделал. И SpaceX. Две компании сделал, которые... Тесла – очень известный электромобиль, SpaceX – очень эффективный космический корабль. Мы бы не знали ничего о его гении, если бы он не выразил себя в конкретных делах. Или в чем слава Альберта Эйнштейна? Ну, в том, что он теорию относительности сформулировал. И она повлияла существенным образом на физику, на понимание науки, на понимание мира. Или в чем слава Достоевского? Ну, в том, что он «Братьев Карамазовых» написал и многие другие произведения. То есть заметьте, как слава вот этих выдающихся людей, она выражена в том, что они сделали. Вот уберите эти дела, которые я перечислил этих людей, или любых других, и вы ничего не узнаете о том, что эти люди великие. Величие человека, величие его славы выражено в его деле, которое он делает. Теперь, если мы посмотрим на Бога, мы можем увидеть, что он, его слава выражается точно так же. Мы знаем о Божьей славе, потому что мы видим величие его дела. Это величие во многих сферах проявляется. Ну, например, Бог создал чрезвычайно сложную, очень прекрасную, величественную вселенную, которая выражает его непостижимую мудрость, его удивительную проницательность, его точность и его могущество колоссальное. В чем слава Бога? Да в том, что его дело. Вот почему читайте Библию, Ветхий Завет и Новый Завет, и там постоянно ссылки: поднимите глаза свои на высоту небес, посмотрите на солнце, которое восходит с одной стороны и заходит в другую сторону. Это вот есть главное свидетельство, которое доступно для всех людей, верующих и неверующих. То есть Божья слава проявляется в величии того, что Он сделал. Но главное выражение Божьей славы, друзья мои, в реализации Его главной цели, ради которой Он сотворил Вселенную. В создании невесту сыну, церкви для его сына Иисуса Христа. Вот ради этого вся вселенная существует. Ради этого были созданы законы природы. Ради этого была создана земля с уникальнейшей атмосферой и всего того, что здесь есть. Ради этого все события на земле, исторические события, империи поднимались и падали, разные процессы в истории мы читаем. Все ради этого. Это главный проект земли, Бога. Это главный проект Вселенной. Вот что означают слова Божии: «Славы моей не дам иному». Я проявлю себя так, как я решил это сделать. Я, и результатом этого будет народ. Славный народ, в котором проявится моя слава. К великому сожалению, после грехопадения люди, вместо того, чтобы признавать Божию славу, вместо того, чтобы реагировать на нее, восхищаться ею, они стали утверждать сами себя и славу Божию превратили в бесславие. Об этом подробно, опять-таки, написано в первой главе послания к римлянам. Но я хочу прочитать 3 главу, 23 стих. Здесь говорится так. Потому что все согрешили и лишены чего? Не спасения, а славы Божией. Спасение – это только инструмент возвращения к славе, к истинной славе, ради которой мы созданы. Вот почему Бог говорит здесь о славе. Ради того, чтобы восстановить общение людей с Богом и вернуть их в свою славу, Бог и начал великий план искупления. Центром этого плана, безусловно, является Иисус Христос. Но для обеспечения этого плана или очень важную роль в реализации этого плана сыграл народ израильский. Бог создает этот особенный народ. Поэтому Бог и призывает Авраам. Вся его жизнь, жизнь его потомков была демонстрацией Божьего спасения в самых разных его формах. Очень интересно, основанием Божьих спасающих действий был вот этот завет, о котором я только что говорил. Этот завет Бог добровольный, односторонний, заключает с Авраамом. И это, через этот завет Бог торжественно заявляет во Вселенной: «Я благословлю его потомков своей славой». Вот что означают слова, посмотрите еще раз. «Ради имени моего отлагал я гнев мой». Ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вы давно заслужили истребление. 11 стих. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам никому. Остановка Божьего плана, достижение его изначальных целей, спасение людей и создание церкви означало бы капитуляцию его славы. Означало бы неспособность Бога реализовать то, что он объявил. Кстати, именно об этом шел разговор в Божьей беседе с Моисеем. Помните, когда 12 разведчиков, соглядатаев по-старому русскому, 12 разведчиков пошли в обетованную землю, они посмотрели, что там было, и вернулись, и 10 говорили плохо, 2 говорили хорошо, и народ отказался поверить Богу и пойти в обетованную землю. И Бог тогда возгорелся гневом и сказал: «Моисей, отойди, я их уничтожу». Помните, что Моисей ему сказал? Числа 1, 14 глава. «Если ты истребишь этот народ, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, они скажут: Господь не смог вести народ этот в землю, который с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да величится сила, возвеличится сила Господня, как ты сказал, говорят, Господь долготерпелив, много милостив, прощающий беззаконие и преступления, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу этому». Заметьте, это было за 700 лет до того, до Исаия. Вот это толоконный лоб или медный лоб, да, здесь. Жилы железные. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна земля». И очень интересно, если там дальше читать, нет сейчас времени. Он после этого говорит, как слава его проявится. Он говорит: «Все те, кто видели мою славу на Синае, умрут здесь. Пойдут только те, кто еще не видел там. То поколение, которое новое, родилось уже с этого». Итак, это первый ответ на первый вопрос, что же такое Божья слава. Мы говорили, это его действие, это создание народа, это создание церкви, это искупление, это то, к чему движется вся вселенная. Как она выражается? Второй вопрос. Я, читая, обращал, я не знаю, заметили ли вы, я останавливался на 9 стихе и на 11 стихе, а 10 пропускал. И здесь это еще одна интересная такая конструкция, которая часто используется и в еврейском, и в греческом, когда вот посередине ставится что-то более значимое. Давайте теперь прочитаем эту середину. «Ради имени моего отлагал я гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления». А в 10 стихе: «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». И дальше опять он говорит то же самое, что в 9 стихе: ради себя самого делаю это, ради славы моей не дам никому». Это очень важное утверждение. В этом одно из выражений Божьей славы. Бог велик не только тогда, когда делает что-то приятное, но и тогда, когда он проводит свой народ через горнило страданий. Когда он выплавляет в нас то, что там не должно быть. Он хочет оставить там славу и славное. И все то, что бесславное, он помещает в это горнило и расплавляет. «Вот я расплавил тебя». Это очень важное утверждение. Друзья мои, проводя своих детей через трудности, Бог не истребляет их, а делает их лучше. Это очень важное отличие. Все люди на земле страдают. Но христиане, люди завета, и мы об этом поговорим чуть позже еще, отличаются в своих страданиях от всех остальных вокруг тем, что Бог, проводя нас через горнило, он это делает по одной простой причине. Он ведет нас к своей славе. Он цель не поменяет, друзья. Этот поезд идет в одну сторону. Вы не сможете сорвать на нем стоп-кран и не сможете направить его туда, куда вам хочется. Божий поезд истории идет к его славе. И его слава – это создание церкви, создание его народа, где объединится этот народ, будет наполнен божественной славой. И помните, 21 глава Откровения, читайте, 22 глава: «И слава Господня осветила его». В этом суть. И здесь вопрос заключается в том, насколько мы понимаем эту цель, насколько мы согласны и гармоничны с тем, что Бог делает. И каждый раз, когда нет, Он переплавляет. Вот это то, что мы читаем. В этом и есть Божья слава. Божья слава не в том, что Он скажет, ну ладно, раз я уже пообещал, то пусть они ведут себя как попало, и как-нибудь я их уже до Царства Небесного дотащу. Не в этом слава. Божья слава говорит так, я их приведу, но по пути буду плавить. В этом Божья слава. И это то, о чем говорит здесь через пророка Исаия. Интересная деталь. Он говорит, я расплавил тебя, но не как серебро. Серебро плавят в плавильне, не удерживая огонь. Нужно столько огня, сколько оно, чтобы расплавиться. А здесь он говорит до того, я удерживал гнев мой. Он говорит, я плавлю тебя, но я плавлю чувствительно. Я плавлю столько, сколько ты можешь вынести. Чуть больше дам – уничтожу. Это очень важные слова. И мы это видим на протяжении всей истории Израиля и всей истории Церкви. Бог плавил и продолжает плавить свой народ. Помните, Он переселил семью Иакова в Египет, чем сохранил их жизнь. Они к этому времени... Сыновья Иакова вели себя уже очень из рук вон. И Бог допускает голод, и Он допускает спасение чудесным образом, смиряя этих ребятишек. Ну, они уже были взрослые мужики. Я имею в виду этих 12 сыновей перед Иосифом, над которым они возвышались. Они все вынуждены были прийти и смириться. И вот эти жилы железные согнулись. Это то, что Бог делает. И потом они все оказываются там в Египте, и Бог создает там условия, в которых народ, который пришел в количестве 70 душ, они становятся 2-миллионным народом. Но в это же время попадают в рабство египетское. Опять-таки для того, чтобы была видна Божья избавляющая сила. И так на протяжении всей истории Израиля. Книга Судей показывает очень яркую иллюстрацию. Помните эти циклы? Бог благословляет евреев, они становятся самодовольными, они забывают Бога, они начинают интересоваться всеми языческими богами и их практиками, они расслабляются, и они потихонечку уклоняются от того, чтобы жить для поклонения Богу, начинают жить для себя. Бог в результате этого снова их в плавильню. Самые разные. Захватчики приходят, набеги, бедствия, болезни, засуха и так далее. Обстоятельства становятся очень сложными, народ обращается в покаяние к Богу, Бог посылает им судью, который их освобождает от этого. И опять народ живет хорошо, и опять цикл повторяется. И вся эта история, мы видим, очень хорошо, 7 раз прокручена только в книге Судей. Что-то подобное происходит и во время царей израильских. Вот почему Бог через Исаию говорит, посмотрите, еще вернитесь в 4 стих. Я знал, что ты упорен. Я знал, что в шее твоей жилы железные, лоб твой медный. Братья мои и сестры, это каждый из нас. Это не только евреи. Говорят, что обратить одного еврея нужно очень много усилий. Друзья, это каждый человек. Жилы железные и лоб медный. И очень часто смотришь, как Бог говорит, а шея не сгибается, сердце не сокрушается перед Богом. Вот почему Он продолжал и продолжает плавить в горниле. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Это происходит и с народом Божьим сегодня. Для Бога нет ничего более важного, чем наполнить спасенных им людей Христом. Вот он занят, его главная цель не в том, что сделать нас великими. Его главная цель, самое великое, что с нами может произойти, чтобы мы наполнились его духом, чтобы мы наполнились его характером, чтобы мы наполнились Его силой, это значит Его миром в сердце, это значит Его радостью, это значит Его уверенностью, это значит Его надеждой, это значит Его способностью реагировать на все то, что происходит вокруг. Этим Он занят. Это главный вопрос, не политика, не комфорт, не зарплата, не здоровье. Он занят этой главной целью. Почему? Потому что Он говорит, славы моей не дам другому. Потому что я утверждаю славу свою, и через Иисуса Христа Он принес эту славу в твою жизнь. Об этом очень много говорится в Библии. Я несколько примеров приведу. Посмотрите, Евреям 12:5 стих. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Это плавильник. Апостол Петр пишет, 1 Петра, 1 глава, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и чему? Славе явления Иисуса Христа». Апостол Иаков говорит, 1 глава, 2 стих, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Павел говорит о том, что в этом главная задача Божьей спасающей благодати. Титу 2 глава 11 стих, «Ибо явилась благодать Божия, спасительна для всех людей». Посмотри, спасение. Если вы спасенный человек, вот явилась Божья спасающая благодать в твою жизнь, и что она делает? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Друзья, очищение и освящение – это не программа, которую проводят в каких-то церквях. Это Божья программа. Это программа Божьей спасающей благодати. Это программа Божьего Евангелия. Он делает это не потому, что он слишком строг, а потому, что он понимает, что его главная цель – прославить тебя. Наполнить тебя собой, чтобы Его слава засияла в твоей жизни. И об этом огромное количество мест Священного Писания. Очень много самых раз. Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот чем Бог занимается в твоей жизни, мой дорогой друг. Да, у тебя уникальные обстоятельства. Да, у тебя задачи, которые ты сегодня решаешь. И тебе кажется, что вот на этих задачах свет сошелся клином. И я понимаю, что это больно. И я понимаю, что все ваше сознание, оно привязано к этой боли. Но посмотрите немножко дальше. Посмотрите на ту цель, которую Бог преследует, проводя нас, каждого из нас, своим уникальным путем к тому, чтобы достичь этой славы. Кстати, даже после того, как евреи отвергли Мессию, помните, Христос сказал, оставляя Иерусалим, 23 глава Матфея, все оставляются, дом ваш пуст. Даже после этого Он добавляет, ибо сказываю вам, не увидите Меня доколе, отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. То есть Бог не отверг Израиль совсем. Он оставил его до времени, а пока продолжает процесс переплавки. Вот почему, посмотрите на историю израильского народа, это история страданий. Тысячи, двухтысячелетняя, трехтысячелетняя история переплавки. Бог не отверг их. И этот народ продолжает жить. Их гонят, их ненавидят, их уничтожают, но народ продолжает жить. И они будут жить до того момента, пока они не покаются. И Захария говорит о том, что узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Вот тогда жилы железные согнутся. Кстати, очень интересно, Даниил, в книге Даниила, 12 глава, пишет, когда это произойдет. Это очень интересно. Я как-то не обращал раньше на это внимания. Книга пророка Даниила, 12 глава, 7 стих. Сказано о том, что в конце великой скорби вот что произойдет. «И я слышал, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времен, времени и полувремени, то есть 3,5 года, вторая часть великой скорби, по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». То есть, когда у них уже силы не будет сопротивляться. Когда они уже размякнут. Тогда исполнится то, о чем Захария говорит, 12 глава, 10 стиха, «На дом Давида и жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». Это конечная цель Божьей работы с его народом. Бог делает так, чтобы привести его в настоящую славу. Мы подошли к последнему, к третьему вопросу. Первый вопрос был: что такое Божья слава? И мы говорили, это его дело. Главное дело – это его церковь, которую он созидает. И там играл роль израильский народ. Второе – как выражается Божья слава? И мы видели, что она выражается в том числе и в смиряющем действии Божьей благодати. То есть Бог смиряет свой народ, переплавляет нас. Делает это осторожно. Он не полностью включил горелку так, что все горят. Нет, он дает дозированно для каждого из нас эти испытания. Ну и вполне разумный вопрос, а как это относится к нам? С Израилем все понятно. В лице Авраама Бог заключил с этим народом особенный завет. Бог пообещал им. И, конечно же, Бог верен своему обещанию. Все, что мы видим в истории. Но как это может касаться нас сегодня? В этом и заключается особенное благословение Евангелия Иисуса Христа и Нового Завета. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе 26 стих. «Ибо все вы, сыны Божии, то есть его народ, по вере в Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христово, то вы кто? Семя Авраамова и по обетованию наследники. То есть, будучи сыном Авраама по плоти, сыном Божьим по своей природе, Иисус Христос стал наследником всех заветов. Авраамова, Моисеева или Синайского, Давидова. При этом он остался верным своему небесному Отцу во всем и до конца. И это дало ему возможность заключить новый завет или стать участником заключения нового завета. Это произошло, знаете где? На Голгофском кресте. На Голгофском кресте, когда Иисус Христос взял в себя, не просто на себя, он принял в себя нас, всех, кого он спасет. И Он там вместе с нами, своей кровью, заключил завет. Этот завет, новый завет, не менее действенный, чем Авраамов завет. Более действенный, чем Авраамов завет. И Бог обещает всякому, кто в Иисусе Христе, благословение и славу. Он обещает и землю, нам новую землю обещает, которую мы получим там, в Новом Иерусалиме. Вот почему везде, где Новый Завет говорит о спасении, он говорит о славе, друзья мои. И мы очень часто недооцениваем, мы думаем, что спасение – это просто прощение грехов, что в будущем я не попаду в ад. Или спасение – это значит, Господь мне будет помогать здесь в жизни. Друзья, о много большем говорит Писание. А много больше. Он говорит о том, что Бог наполнит тебя своей славой. Он возьмет тебя, простого человека, с железной шеей и с медным лбом. И Он будет тебя переплавлять. И Он будет делать тебя, наполнять тебя Сыном Своим. Для того, чтобы слава Его из тебя светилась. Ефесянам 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». И шестой стих, посмотрите, для чего? «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленно». Возможно, вы прочитывали это предложение, не вдаваясь в его смысл. Здесь колоссальный смысл заложен. Посмотрите, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал, то есть Он излил на нас благодать своей славы в Иисусе Христе. Римлянам 8 глава 30 стих. «Кого Он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и что? Прославил». Прославил в Иисусе Христе. В этом Его цель. Пока мы еще на пути, мы с нетерпением ожидаем этой славы, предвкушаем эту славу. Мы наполняемся ей, мы взираем на Господа Иисуса Христа для этого. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вот каким образом слова из книги пророка Исаия относятся к нам. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «Ради имени моего отлагал я гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это». Я вспоминаю слова из Филиппийцам. «Начавший вас доброе дело, совершить его в день Иисуса Христа. Славы моей не дам иному». Сегодня, дорогие друзья, есть самый главный вопрос, который я хотел задать. Самый главный вопрос, когда мы слышим это. Соединился ли ты верою с Иисусом Христом? Если да, то ты стал участником Нового Завета, который Он заключил на кресте. Это значит, что Бог гарантирует тебе свою верность. Бог гарантирует до такой степени, что Он на кресте отдал Сына Своего, засвидетельствовал об этом кровью Своего Сына. Вот что мы празднуем сегодня, когда мы участвуем в вечере Господне. Мы празднуем Божью верность. Он гарантирует, что Он будет вести тебя. Да, Он будет тебя плавить, как и всех нас. Да, Он будет проводить через трудности и страдания, но Он будет делать это для того, чтобы очистить тебя и наполнить тебя своей славой. Ради этого Он будет направлять все обстоятельства в твоей жизни, ради этого Он будет удерживать гнев, которого мы заслуживаем, дорогие мои. Ради этого Он будет поддерживать и помогать тебе, ради этого Он будет взращивать и укреплять тебя. Этот завет мы и празднуем сегодня, когда мы участвуем в вечере Господней. Мы празднуем Божью верность, мы празднуем Божью любовь, мы празднуем Божью славу, участником которой Он сделал нас и в полноту которой Он ведет нас. Но если ты еще не соединился со Христом, это не твой праздник. Ты сегодня вне этого праздника. Ты сегодня испытываешь еще действие Божие, всеобщей благодати, и ты, возможно, ложно надеешься на нее, но тебя ожидает не слава, а бесславие. Тебя ожидает вечный позор, пропитанный мучениями. Это не очищающее мучение, а осуждающее мучение, которое ожидает каждого человека вечно. Поэтому, дорогой мой друг, если сегодня ты вот здесь, независимо от того, сколько ты ходишь в церковь, если ты сегодня понимаешь, что ты не соединился в завете с Иисусом Христом, если ты верой не соединился с Ним и не отдал свою жизнь Ему как Господину, сделай это сейчас. Нет ничего лучшего и нет ничего более правильного, чем сделать это сегодня. Мы склоним сейчас наши колени, и мы проведем пару минут в тихой молитве. Поговори с Богом об этом прямо сейчас, и Он примет тебя. Склонимся для молитвы. Господь и Бог наш, мы поклоняемся Тебе сейчас. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты настолько сильно возлюбил нас, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что весть о Сыне Твоем, о Евангелии, звучала однажды, и Ты коснулся наших сердец. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возродил нас свыше, и Ты дал, Господи, нам эту новую природу, и Ты соединил нас с Сыном Твоим, Иисусом Христом. И сегодня, когда мы смотрим на историю народа Твоего в Ветхом Завете, мы просим Тебя, Господи, помоги нам ценить Новый Завет. Цени Твои обещания, цени Твою верность, цени Твою огромную любовь, которой Ты нас любишь. Помоги, Господи, нам дорожить Твоей славой. Помоги уделять время тому, чтобы взирать на эту славу. Помоги увидеть, что в ней наше будущее и в ней та цель, к которой Ты ведешь нас. Господи, помоги нам правильно реагировать тогда, когда Ты плавишь нас. Когда, Господи, Ты допускаешь какие-то обстоятельства тесные, когда нашей душе тесно, когда мы переживаем физическую боль, когда мы переживаем разные сложные обстоятельства. Господи, помоги нам наполняться Тобой, Твоим отношением, и Твоей реакцией на все, с чем Ты позволяешь нам соприкасаться. И сейчас, Господи, мы просим Тебя за тех, кто еще вне Тебя и вне Твоего завета. Господи, помоги им войти в этот завет верою. Ты видишь, Господи, сейчас сердца здесь, которые еще не Твои, которые еще не спасены Тобой. Я прошу Тебя, Ты прикоснись Духом Твоим Святым. И Ты дай новое рождение. Это сокруши, Господи, эти железные жилы. Чтобы и сегодня, Господи, и у них был праздник. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.